Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, среда, март, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как? Ну-ка. Угадайте, вот как ощущается? 0 градусов, а ощущается как? Давайте. Сразу говорю, задача сложная. Все не как обычно. Не 4 градуса, нет. Как минус 4? Нет. Как минус 3? Нет. Нет, не как минус 4. Нет, вы все не угадали. Ощущается как минус 6. Сегодня необычный день. 0, но ощущается как минус 6. Ну и действительно, на улице ощущается что-то неприятное абсолютно. И гололед, или как это они говорят, гололедица. Ого, пишет Андрей. Ну да. Всем, кто пытался, молодцы. Руслан написал как минус 6. Но у меня такое ощущение, что я раньше сказал, чем вы написали, Руслан. Ну, может и нет, может угадали. Доброе утро, пишет Василий. Панамский канал построен американцами для Америки. И он должен вернуться в Америку. Что мы там строили по всему СССР? Задается вопросом Василий. Василий, первый момент, когда американцы начали говорить, что Панамский канал ими построен, поэтому он им принадлежит. Украина построена Россией вся. Вообще вся. На Украине, если взять хоть что-нибудь, что не построено Советским Союзом или Россией, там, Российской империей, этого просто нет. Это можно будет по полям скакать просто на лошади бесконечно, и на этом разговор будет окончен. Вот бы Маск понизил скорость Старлинка, пишет Денис. Вот бы мы перестали надеяться на Маска и Трампа. Вот бы уже мы это как-то вдохновились сами собой. Когда же уже это настанет-то день? Вчера. Ой, перестали поставлять. Нет, не перестали поставлять. И один источник одного источника заявил другому источнику, что перестали поставлять. И вот весь день. Сегодня новая тема. Daily Mail сообщает. Разведданные перестали поставлять. Все. Запретили Великобритании переправлять разведданные. Потом нет, сейчас будет не запретили. Потом нет, запретили. Понимаете, если такой расклад смотреть, то как сейчас американцы пытаются представить ситуацию, и у них это отчасти получается, в противостоянии победителями будут они. Послушайте внимательно. То есть на самом деле сегодня американцы пытаются украсть нашу победу. Я вам говорю как есть, прямо вслух это говорю. Прямо американцы пытаются украсть нашу победу. Как они это делают? Они делают сейчас вид, что они не сторона конфликта, потому что у них сменилась администрация, и они хотят помирить поссорившихся якобы, потому что хватит там уже воевать, говорят, а не нам и нашим оппонентам, да? А на самом деле они сторона конфликта, и были стороной конфликта, и до сих пор они сторона конфликта, но делают вид, что они всегда были в стороне. Европейцы, у них мозгов не хватило, они не делают вид, что они были в стороне, они еще больше делают вид, не делают вид, а признаются в том, что они сторона конфликта. Но в конфликте на данный момент проигрывают они. Но украсть хотят победу они все-таки, хотят украсть ее. Вот в чем фишка. Потому что если завтра вдруг так станется, что Маск что-то там отключит, все будут говорить, что русские победили, потому что Маск что-то отключил. Запомнили? Все. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом. Хотите подыгрывать Маску? Хотите подыгрывать Трампу? Подыгрывайте. Я не собираюсь. Возможно, я такой один. Кто знает. Может быть, нас двое или трое. Но что-то как-то не очень много нас таких, если честно. Где-то похожее уже было, пишет Вит. Да, что-то такое я в истории встречал, кажется. Не уверен. Все забыли, как действует Трамп. Сначала давит на того, с кем хочет, разобраться, потом начинает разговаривать после того, как перед ним прогнулись, пишет Финист. Без разницы, как действует Трамп. Важно другое. Сейчас в очень серьезных каналах, там, разнообразных, серьезных патриотических ресурсах сидят и молятся на то, чтобы Маск отключил Starlink. Ну, так вам потом и скажут, что Маск победил. Если бы не Маск, вас бы укры разнесли бы в ноль бы. Будут вам вот так говорить. Слушайте внимательно, прямо так вот и будут говорить. Так понятно. Вот. То был генерал Мороз, а теперь вот Илон Маск. И исход конфликта разрешил. Отключил им Starlink просто, да и все. И все. И русские поэтому только и победили. Бам-бам-бам. А секрет заключается в том, что русские не поэтому побеждают. Не потому, что кто-то что-то там отключает или включает, а потому что, несмотря на то, что было все включено, all inclusive со всех сторон у украинцев, мы все равно их разбиваем. Всех тех, кто включен в этот конфликт. Вот в чем самая главная фишка. Но как будто бы уже смещены акценты информационные, и уже никто об этом и не думает. Уже все говорят, вот если сейчас Маск отключит Starlink, ох, вот тогда будет подарок нам. Ну, конечно, это отчасти будет подарок нам, никто и не против. Но я вам говорю, подадут они это следующим образом. Американцы победили в конфликте, завершили конфликт, все. Бессмысленные русские и очень умные американцы. Вот так будет. Бессмысленные и отважные русские и невероятно умные американцы, потрясающие. Вот как вам скажут. А вы будете потом кричать, что нет, нет, это все неправда на самом деле. Американцы вышли из конфликта, потому что поняли, что им ничего не светит на поле боя. А вам будут говорить, это все, 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 все. Иди, иди, иди. Американцы победили опять. Опять американцы победили, понимаешь? Вот ситуация. Поэтому надо перестать ловить губами каждое вот это вот слово, сказанное там где-то за океаном, и сидеть, и ночами не спать, и там Трамп сказал, Трамп сказал, Трамп сказал. Ну, сказал и сказал, ну, ей-богу, ну, что теперь? Ну, сказал, ну, молодец. Вот, сейчас уже Александр Григорьевич Лукашенко тоже. Опытный политик, очень опытный. Он говорит, ну, и вот Трамп то, что выбрался, это отодвинуло мир от Третьей мировой. Ну, может быть. А может быть, никогда никакой Третьей мировой войной и не пахло, я имею в виду ядерным конфликтом. Потому что доканывать нас они готовы всегда были, а умирать они были никогда не готовы, эти элиты. Как во Второй мировой мы начали побеждать, а потом присоединились, в кавычках, союзники, пишет Алексей. Ну, давайте так, союзники начали даже раньше нас воевать. Если уж во Второй мировой. Другое дело, что вот этот второй фронт они открыли, конечно, в 44-м году. А так-то они воевали. Просто насколько значима была их война. Насколько она была значима, понимаете. Возня какая-то. Просто у Медведева кнопку отобрали, а так бух, пишет Мышел. В 44-м открыли они новый фронт, и по итогу мы им помогали побеждать, пишет Геннадий. Да, это же Трамп, кстати, говорил, что русские нам помогли победить. Причем обратите внимание, как это было сказано, что, мол, у русских были катастрофические потери, но они нам помогли победить во Второй мировой войне. Сейчас я вам больше скажу, американцы скажут, мы победили, мы уладили конфликт, вот, а все. А русские, ну, героические русские, вот, видите, какие, не сдаются там. И причем они будут на одну полку нас ставить с украинцами, чтобы вы сразу понимали, прям заранее они прям будут говорить, героические украинцы, героические русские. Еще, может быть, даже что-нибудь брякнут про каких-то славян. Типа, вот славяне, посмотрите, какие все воины, как они воюют, прекрасно повоевали. Вот, но мы вот решили как бы уладить эту историю, и для этого мы там хоп-хоп, отключили, 3 секунды все вопросы решили. Мы такие, ну подождите-ка, смотрите, вот были границы, а теперь вот какие границы. Получается, как бы мы победили. Они такие, ну, слушай, там, а нам и не интересно, какие у вас границы были и какие есть. Нам вообще было больше интересно, вот Финляндия, там, туда-сюда. И вообще нам вот и Панама, и Гренландию мы сейчас присоединим. Опять, кстати, там Трамп про Гренландию говорит. Вот, мы еще про Панаму, Гренландию, еще, может, там Канада, что-то там как-то туда-сюда. Нам больше вот это интересно. Мы такие, да ну не врите, ну не врите. Ну вы же лезли сюда. Они такие, ну кто мы? Другая администрация была. Чего вы? Это глупая была администрация. У нас был дурак президент, 350 миллиардов потратил на Украину. При мне бы никогда такого не было. Это вот уже Трамп говорит. Он говорит, вы что, вы бы даже напасть не напали бы на Украину, если бы я был президентом. Вот что говорит Трамп. Я, говорит, ничего кроме слез и страдания русским не принес. Он ведь это говорит, это же цитаты прямые. Да. Просто немножко охладить тех, кто сильно хвалит Трампа, какой он молодец. Его действия могут быть нам отчасти выгодными, но это не значит, что он их делает ради нас. То есть я вот хотел бы просто донести это до всех, кто вдруг, может быть, забыл это или не понял. Он не ради нас их делает, понимаете, а ради себя. Ну, я надеюсь, мы это осознаем. По-любому, худой мир лучше доброй войны, так что, может, Трамп не совсем дурак, пишет Юрий. Юрий, Трамп вообще не дурак, во-первых. Во-вторых, по-любому худой мир лучше войны. Ну, скажите, в 44-м году это советским воинам-освободителям. Да? И маленький момент. Трамп ведь хочет изобразить, что он миротворец, но ведь они же поджигатели войны основные. И сейчас, когда они говорят, мы сейчас Старлинг там отключим или еще что-то, а вы его зачем включали-то вообще? Мы прекратили поставки, а вы зачем поставляли вообще? Ну так если они прекращают поставки, отключают Starlink и выходят, знаете, как это называется? Называется капитуляция. Американцы в конфликте с русскими на Украине проиграли, это называется. И не надо гусем ходить и морды страшные делать, и изображать, что ты что-то можешь. Вышел из конфликта, вышел. Не надо говорить, что это тупиковая история, что ничего никуда не движется. То, что у вас не движется, это мы знаем. Вот. Ну, вы выходите из конфликта? Выходите. Все. Капитулируете, значит. А как еще это вот трактовать, понимаете? Вот вчера выходит Джей Ди Венс такой. Понимаете, говорит, ни Америка, ни Европа, ни Украина уже не может воевать с Россией. Мы не можем бесконечно воевать. Ну, не можете, не можете, сдавайте тогда. Че? Ну, вы же не можете. Не, они, конечно, скажут, вы тоже не можете. Ну, давайте это мы будем решать, что мы можем, а что мы не можем. Вот, выходит Джей Ди Венс и говорит, мы не можем. Ну, раз вы не можете, значит, вам надо всем вместе прийти, как бы, и покаяться за содеянное. Уговорите Европу вонючую эту вашу, которая, ну, с ума сошла вообще. Она орешника просит каждый день просто по полной программе. И все, ну, и сдавайтесь. Капитулируйте, подписывайте бумаги. Подписывайте любые бумаги, которые вам скажет подписать Москва. Скажет Москва подписать по каким-то границам. По этим границам и подписывайте, а что? Все, ну вот вы попытались разбить Россию на поле боя. Вот у вас не получилось. Вот у вас новая американская администрация пытается изобразить, что она ни при чем. Ну, я это так считываю. Я не знаю, как это кто считывает и как работает вообще там хитрая или нехитрая американская пропаганда. Я вижу, что американцы были по уши в конфликте, а теперь они хотят выскочить и изобразить, что они миротворцы. Так выскакивайте, только не надо изображать, что вы третья сторона, нейтральная и так далее. Выскакивайте, говорите, все, сдаемся. Ну, сдаетесь. Мы будем заниматься другими делами. Занимайтесь. Нам какая разница, идите Панамский канал, там решайте свой, что хотите делайте. Вы из этой войны выходите, вы все, вы по самолетам и улетаете. Дали по тапкам или нет, как из Афганистана? Дали по тапкам, валите. Ну тогда не надо с этих патетических речей произносить, там что-то угрожать, вонять. Валите просто и все. Просто американцы, собирайтесь и валите, и все, с Украины. Вот. Не надо переживать за Третью мировую, за европейцев, которые нас завтра убьют или не убьют. Может, мы их убьем просто, да и все. Не переживайте за них. Вы летите назад в Америку, и все, и не парьтесь. Чего вы так волнуетесь-то, я не понимаю? Что вы так волнуетесь за Третью мировую войну? Вы вообще за прекрасным океаном. Давайте, дуйте туда, и все. Классно же. Ну, правда, идея потрясающая у меня. На самом деле, в чем я не прав? Вот скажите, в чем я не прав? Почему все вдруг начали изображать, что Америка не сторона конфликта, а просто некий сторонний наблюдатель? Почему Илон Маск, который снабжал ВСУ изо всех сил, всем, чем только мог снабжать, сейчас такой, ой, ВСУ плохие, смотрите, коррупция, смотрите, бусифицируют на улицах. Ну, то есть, они изменили свою точку зрения на 180 градусов, они переобулись в воздухе, а они переобулись почему? Потому что решили выскакивать из конфликта, правильно? Ну, так а почему они решили оттуда выскакивать? Потому что они побеждают в нем или проигрывают? Проигрывают. Кому проигрывают? Украине? Нет, они на одной стороне с ними. Они нам проигрывают в конфликте, американцы. И пытаются делать вид, что они над конфликтом нашим стоят. Куда? Куда? Мы хотим договориться, мы там говорим. Ну, так это не надо ничего договариваться. Вы выходите из конфликта, все. Мы от вас не требуем. Нам не надо Техас в связи с этим отдать России. Нет, мы не претендуем, все. Вот. Мы вам оставляем всю вашу Америку, пожалуйста. Нам ничего отдавать не надо. Мы не претендуем на ваши американские земли. Просто идите и живите дальше с этим. Не так ли? Мне кажется, так. Ваши слова да Дмитрию Пескову в уши, пишет Алексей. Ну, я думаю, что Дмитрий Песков гораздо более, чем я, информирован. Но я вот просто предлагаю такой альтернативный взгляд, может быть, вот в современном мире, он, ну вот как... В современном информпространстве он какой-то другой, вот этот взгляд. Как будто бы американцы до этого не были стороной конфликта. Как будто бы они, вот правда, сторонний наблюдатель, который просто Starlink везде включил, потом такой, ну могу на Украине отключить, если надо. Так ты у нас, например, его и не включал. В Первой мировой войне Россия тоже вышла из конфликта и никого не замеряла, пишет Серк. Темнейший же говорил, вы можете выйти из конфликта, даже сохранив лицо, мы им позволяем это сделать. Неужели МИД и президент не сказали бы прямо про выход США? Вот. Крысу в угол загонять ни к чему, пусть бежит, пишет Алекс Поляков. Да, пусть бежит, пусть бежит. Ну, вот эти заявления, вот эти все пафосные их, вот, они к чему? Ну, ладно, даже пускай так, они бегут, они делают пафосные заявления. Допустим, мы не против, чтобы они делали пафосные заявления. Можно хотя бы российские средства массовой информации перестанут, ну, достанут свой язык из задницы Трампа. Есть такой вариант? Просто, ну, хотя бы на минуту. Есть или нет такого варианта? Если нет, то, как бы, без проблем, коллеги, давайте, как бы, не буду мешать. А? Ну, странное дело. Так и все, Зеленский в Твиттере извинился, Трамп сказал, что готов принять Зеленского и продолжить помощь, это все было в воспитательных целях, пишет 101 километр. Так понимаете, в чем дело? Продолжат они помощь, не продолжат они помощь, подпишут они там что-то, не подпишут. Мы их все равно разобьем на земле. Вот в чем фишка. Понимаете? Их торговые соглашения, ну как торговые, это не торговые соглашения, это они... покупают Украину полностью, оно нужно им. Оно не про разбитие нас на поле боя. Это про торговать с нами потом. У нас тут бумаги, они подписаны, дело такое. Вот, если вот так получилось, что теперь новый хозяин у этой земли, то не забывайте, у нас тут бумаги, давайте все-таки выполнять договоренности. Россия ведь всегда выполняет договоренности. Ну и все в таком духе. Ну, в оригинале-то они должны были нас разбить на поле боя, вот о чем разговор. И они обещали, очень сильно обещали. До конца. А теперь какие-то хитрые методы используют, что-то кого-то обманывают. Можно ли нам этим воспользоваться? Да, удобно ли нам это? Ну, конечно, удобно. Если они будут прекращать там какое-то, да, сопротивление, то чем быстрее они прекратят его, тем лучше. Как они это будут объяснять своим избирателям? Да как хотят, пускай объясняют, плевать вообще на них, на всех. Вот. Можно мы не будем делать вид внутри вот наших разговоров всех, что американцы нам друзья? Можно мы не будем делать вид? И даже если они вдруг внезапно стали традиционалистами, и даже если они вдруг внезапно стали вдруг за семьи против извращенцев, ЛГБТшных и так далее, мы что этому радуемся так сильно-то? Мы всегда были нормальными, они вот только стали нормальными. Ничего себе, такая радость. Я смотрю выступление Трампа, он... Все, в Америке отныне только два пола, мужской и женский. Боже мой, революция просто у них там происходит. Это нечто. Мы сейчас должны все вместе аплодировать, стоять. Их, ну что, это их проблемы вообще. Это они сошли с ума в какой-то момент, а сейчас там таблетку какую-то приняли потихонечку, там пытаются выздороветь. Мы-то были нормальными. Вот в чем прикол. Нет? Отрицание пошло. Начался торг. Ждем принятия и за стол переговоров. Наблюдаем за психами с позиции врача, пишет Александр. В ночной речи больше времени было уделено искоренению геев и прочей нечисти, чем Украине, пишет 101 километр. Ну да. Я не понимаю, как нам, США, можно вести сотрудничество по редким металлам, когда они привыкли брать все бесплатно, а не платить за это, а крайно лучше для этого подходит, пишет К9. Ничего они не привыкли ни к чему, и привыкли они только потому, что им позволяли. Когда им запрещают и не позволяют, и они ничего с этим не могут сделать, все они платят. Все они платят. Американцы, конечно, тупые, но воевать чужими руками у них ума хватает, пишет Алексей. Правильно. А наши коллеги все должны понимать, что не надо так уж сильно изображать, что американцы теперь, оказывается, совершенно другие и совершенно ни при чем. И если они завтра отключат Starlink, то они очень большие молодцы. Давайте за них, с них лучше спросим за 3 года включенного Starlink. Ну, давайте просто в какой-то момент зададимся вопросом, а 3 года он шарашил на ВСУ. Этот Starlink. За это Илон Маск будет нести ответственность? Этот самый богатый человек на Земле. Скольких жизней нам стоило включение этой спутниковой группировки и на полную катушку в интересах ВСУ? Вот сколько нам жизни это стоило? Это Илон Маск. Чего это он нам такой друг-то стал? Ну вот я спрашиваю, как есть. Что нам? Кореш большой такой, вот этот Илон Маск, серьезно. Я понимаю, что приятно посмотреть, как Зеленского унижают. Я согласен с вами, это прикольно. Но неприятно ведь другое, что унижают его там, и как бы побеждают его там, и там демонстрируют к нему презрение, и он вынужден там распластаться на ковре, и, извините, может, что-то было неправильно. Он же сейчас извиняется уже, там, видео записывает, в Твиттере что-то пишет там и так далее. Ну, это X запрещенным. А должен-то был перед нами извиняться. Вот в чем прикол. Перед нами он должен был на ковре валяться. Вот о чем разговор. Понимаете? А сейчас у нас воруют победу. Сейчас Трамп делает вид, что он разбивает Зеленского. Вы понимаете или нет? Они воруют у нас победу. Вот как я это вижу. А мы этого даже не понимаем, мы даже не видим этого. Нам просто весело, что Трамп там, слушай сюда, Зеленский, ты есть никто, звать тебя никак. И мы сидим, и сейчас Зеленский сломается, видео запишет. Конечно, сломается, конечно, запишет. Но проблема-то не в этом. Ну, точно, не то, что проблема. Он должен был писать такие видео с извинением нам. Нам должен был писать. Простите, народ России, виноват, был неправ, не хотел никого обидеть, готов в любой момент подписать все, что угодно, любые договоренности. Понимаете? Вот в чем дело. Может быть, Зеленский гипотетически и капитулирует, но опять не перед нами, а перед американцами, понимаете? А американцы запишут это на свой счет потом. Японцев они так во Второй мировой уже победили. Подписали на своем корабле уже вот, капитуляцию всех нацистов и милитаристов мира. И сказали, что американцы закончили Вторую мировую. Помните, да? В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Да не получит он нифига, просто насмех пробивает, слушайте эти новости, пишет кот-стример. А это вы о чем? Я просто читал, сидел свое. Радоваться нужно лишь нашей армии и флоту, пишет Нигматуллин. Сегодняшний день в истории, утро 5 марта 50-го года, 600 бойцов оцепили село Белогорща. Подо Львовом 60 чекистов вошли в село. К 12 часам тело генерала Чупринки, главы украинской повстанческой армии УПА Романа Шухевича, опознали близкие, пишет «Дело техники». Слушайте, интересно. Спасибо большое. Доброго вам дня. Вы видели видео, где якобы наш морпех... И так далее. Шихтиц, я не видел такого видео. Кстати, Трамп признал, что если бы его не джавелины, то этого кровопролития не было бы. Он сказал, я принес горе, пишет Нигматуллин. Конечно, он признал это. Но им надо признать другое, что если какая-то страна вошла в войну с другой страной, а потом вдруг решила выйти из нее, то это называется капитуляция. Капитуляция. И не надо делать вид, что вы что-то там как-то себя по-другому чувствуете. Ну вот, я так понял, благородная Россия позволяет американцам изобразить, что они не капитулировали. Ясно? Ну, фактически, вот сейчас, я еще раз говорю, вот меня, кстати, вчера не поняли и на телевидении, коллеги, я вам хочу сказать. Вот я вам читаю, что вчера сказал Джей Ди Венс. Просто, просто вдумайтесь в это, подумайте над этим. Ни Украина, ни Европа, ни Штаты не могут сейчас продолжать конфликт с Россией. Сейчас важно сесть за стол переговоров. Про переговоры чуть-чуть уберем в сторону. Ни Украина, ни Европа, ни Штаты не могут продолжать конфликт с Россией. Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут продолжать боевые действия бесконечно. Ни Европа, ни США, ни Киев не могут продолжать боевые действия бесконечно. Он не перечисляет Россию в числе тех, кто не может продолжать боевые действия бесконечно. Уловили? Это вот Джей Ди Венс, вице-президент. Пробный шар закатывает. Трамп пока еще этого не говорит. Джей Ди Венс это уже прямую говорит. Он говорит, ребят, мы все, мы не можем. И призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не публичные заявления. Понимаете? Не надо записывать видео, не надо что делать. Звоните в Москву, мягко говоря. И говорите, все, что надо подписать, что надо сдать, что хотите, что не хотите. Сдавайтесь, черт побери. Сдавайтесь, украинцы. Все, вам Джей Ди Венс уже второе лицо в американском государстве говорит, что американцы и европейцы не тянут эту войну. Такая вот штука. И не жест доброй воли это с их стороны по отношению к нам, и не любовь какая-то, еще что-то. Дело в том, что все те западники, которые обещали разбить нас на поле боя, проиграли нам на поле боя. Или проигрывают, или проиграют в ближайшее время. Такова аналитика американского государства нынешнего относительно этого конфликта. Поэтому они хотят сейчас выйти с минимальными потерями из конфликта и максимальными приобретениями. Чего непонятного-то? Они хотят капитулировать на максимально выгодных условиях для себя. Первое, чтобы они не были в перечне капитулировавших. Поэтому они выскакивают и делают из себя третью сторону. Вот. Второе, они хотят, ну, вернуть деньги свои потраченные. Потому что очень жалко будет, что они вообще совершенно потрачены ни на что. Вот, они хотят вернуть деньги, поэтому им нужны какие-то там металлы, не металлы, что-то там в какой-то там украинской земле якобы есть. Но обратите внимание, оно как бы очень большое богатство на украинской земле есть, но почему-то годами его не было, а сейчас оно почему-то есть. И его неистово надо разрабатывать. Почему-то американцы, когда получили в свое распоряжение ту же самую Украину, а они уже давно имеют ее в своем распоряжении, почему-то не разрабатывали эти уникальные месторождения уникальных запасов уникального чего-то. То есть тут еще можно подумать на эту тему. Но я вижу в словах Венса следующее. Европа не тянет, американцы не тянут, уж тем более Украина, это вообще какая-то непонятная шавка. Дальше, значит, Зеленскому говорят впрямую в овальном кабинете. Чувак, ты нас тянешь в Третью мировую. В том смысле, что ты хочешь, чтобы мы напрямую с русскими воевали. В этом смысл Третьей мировой, как бы, в понимании всех здравомыслящих людей. Ты хочешь, чтобы мы напрямую, прямо американцы с русскими воевали? Говорит, мы не будем. У нас все будет классно, говорит Трамп. Мы не будем воевать напрямую. В том раскладе, в котором есть сейчас, все, для нас уже расходы превышают доходы. Нам уже невыгодно, чувак, нам невыгодно. Мы не можем вести эту войну. Слишком большое плечо логистическое, слишком сильно серьезно настроены русские. Не получилось. Иди договаривайся так, как есть, в том положении, в котором есть сейчас. Дальше положение будет ухудшаться. В Европе пока этого не поняли. Они пока думают, что они сейчас поборят Трампа, и потом что-то как-то где-то там придумают. Не придумают. Пока они поборят Трампа, мы уже будем еще дальше. Где? Ну, не знаю, не буду говорить где. Но будем дальше. Ну, то есть для них-то ближе. Вот. Так что я вижу, что американцы говорят прямо, что они не могут, не тянут конфликты, все, по деньгам. И им надо из него вываливаться. И я вспоминаю те речи, которые говорил по этому поводу наш президент, еще до того, как американцы решили вывалиться из конфликта, он говорил, им надо как-то сохранить лицо, пусть придумывают, как им сохранить лицо, пусть сами думают. Ну вот американцы, видимо, придумали, как им сохранить лицо. И я имею в виду не тех даже американцев, которые у власти или не у власти сейчас, а тех, которые стоят за ними. Капитал, который в определенный момент почему-то дал зеленый свет Трампу, а не Байдену. Вот об этом, кстати, кто-то говорит или нет. Давайте предположим на секундочку, что американская демократия не такая демократичная, как может нам показаться на первый взгляд. И все-таки есть крупные капиталисты, которые кому-то дают зеленый свет, а кому-то нет. Какие-то политические силы они одобряют на определенном витке истории, а какие-то они убирают. Ну, так скажем, в сторону демократов, например, в данный момент. Почему демократов убрали со стола? Почему? Это сделал американский народ многострадальный? Ну, может быть, может быть. Может быть. А может быть, нет? А может быть, было сказано, чуваки, надо выходить из конфликта, как мы будем выходить? С администрацией Байдена и Камалы Харрис можем? Нет, не можем. Они по уши в этом. Нужна новая администрация. Задачи для Трампа. Какие? Какие задачи для Трампа? Выйти из конфликта, сохранив лицо, изобразив, что мы не были стороной конфликта, что все это было, значит, делами Байдена и его грязной семейки. Коррупционные дела. Что хочешь, делай, Трамп, делай так, что мы не сторона конфликта. Изображай это. Говори, что американцы никогда этого не хотели, это бессмысленная война, мы вообще хотим просто заработать денег, отваливай оттуда все, потому что русские нас перемолотят там. Нам либо сейчас врываться нашим контингентом, а они нас там убьют, а мы их убьем. Это тоже важный момент, если американцы начнут вдруг пехотой своей пытаться врываться на Украину, для них это смерть. Опять же, логистическое плечо, опять же, неподготовленность войск. Ну, элементарно, они не воюют, мы воюем уже сколько воюем. Вы видели, какое есть отличие между армией, которая воюет, и которая не воюет. То есть, одно дело маршировать где-то, другое дело уметь воевать. Как бы вопросов по поводу вооруженных сил Российской Федерации, их умение воевать, нет ни у кого в мире вообще. Так что, ну, давайте. Начинают британцы. 20 тысяч заведем. Ну, 20 тысяч, хорошо, на 10 дней. На 10 дней британцев хватит. Где-то 1000-2 выбивают наши в день. Хорошо, на 40 дней хватит. О, 40 даже лучше звучит, чем 20. Заходит британский контингент 20 тысяч, на 40 дней хватает. Вот. Так они и маршируют, как беременные пингвины. Это бельгийские, по-моему, вот эти. Да, Илья, что-то такое я видел. Ну, суть, я пытаюсь просто передать суть. Может быть, я где-то, ну, преувеличиваю какие-то вещи, еще что-то. Но я пытаюсь передать суть. Американцы отваливают из конфликта, в котором они были основным игроком, делая вид, что они ни при чем, чтобы не капитулировать, чтобы не стоять на коленях перед Россией. Ну, я это так считываю. На самом деле ситуация такая. И мы, понимая, что это страшная ядерная держава со страшным оружием и все такое, она, ну, способна на эмоциональные и глупые поступки, мы говорим, да, какая сторона конфликта? Да, конечно, отходите. Мы не против, пусть лучше они отойдут. Давайте не будем испытывать, насколько у них подготовлена армия, думаем мы. Может, она и не так подготовлена, но все равно это лишние сложности нам. Убить Америку? Убить. Превратить в ничто мы не можем. Убить нас они тоже не могут. Они это попробовали вот сделать, у них не получилось. Типа, вы хотите отойти, ребята? Да. Какое ваше условие? Мы не хотим, чтобы вы сказали, русские, что вы нас победили на поле боя. Окей. Идите. Все, уходите. Ладно. Ну, так я вижу эту ситуацию. А когда вдруг из этой помойки начинают что-то вещать про то, как они сейчас посадят за стол переговоров Россию, они тут сейчас с Украиной, да пускай Россия договорится. Эй, вы не в том положении, чтобы нам рассказывать, что нам делать. Вы своим шавкам киевским можете это говорить, а нам не можете. Не можете вы нам это говорить. Вы, Великая Америка там или Великая Европа, как хотите себя называть, вы нам не можете это говорить. Мы от вас не зависим. Это вы зависите друг от друга, а мы от вас не зависим. Мы не зависим, наше оружие не зависит от вас. Угу. Трамп выходит и говорит, а что это Европа больше купила у них углеводородов у России, чем на денег на оружие дала Украине? И все такие, что, правда? Так о чем это говорит? Это говорит о том, что Европа зависит от наших углеводородов, хотя морду делает такую, что не зависит, что якобы она там все перешла на какие-то другие углеводороды, еще что-то. Вранье, 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 вранье. Вранье постоянное. Чего угрожают, что-то нам там воняют. Американцы не хотят, чтобы русские говорили, что победили их на поле боя. Зачем же вы об этом говорите, пишет Сергей. А от меня что изменится? Это мое мнение. Понимаете? Речь идет о заявлениях такого уровня, как президент сказал, там, Министерство иностранных дел сказало. Наше Министерство иностранных дел, вы видите, довольно вежливо по отношению к американцам. Комментарии пресс-секретаря президента Российской Федерации вежливые. Ему говорят, американцы там сказали, что они за мир. Он такой, за мир? Ну, это прекрасно. Никаких лишних слов, никаких комментариев дополнительных, никаких-то там развернутых полотен вот этих вот там политико-философских нет. Просто понятно. Ну, вот американцы говорят, что Starlink могут отключить. Ну, прекрасно, если отключат. О чем это говорит? Это говорит о том, что это американцы сейчас пляшут перед средствами массовой информации. Наши власти не занимаются этим. А зачем? Поэтому у меня есть ощущение, что я в своих догадках относительно того, как реальный расклад выглядит, прав. А все те, кто пытается изобразить, что как Трамп скажет, так и будет, они не правы. И я поэтому зацепился вчера глазом за это заявление Венса. Потому что оно мне кажется искренним. Что мы просто, все, мы не можем больше с Россией воевать. Все. Банкрот, чуваки. Расходимся. Все, мы Россию на поле боя не разбили. Есть два варианта. Сделать вид, что мы ее не разбили. Вот. И проиграли, что нам не очень нравится. И второй вариант, мы ее не разбили, а мы ее и не хотели разбивать. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот так вот. Вот. И главный момент здесь русским как бы что-то предложить, чтобы они сказали, да-да-да, что мы с Америкой и не воевали, и все. Да, понимаю, потом кто-то выйдет и скажет, в смысле с Америкой не воевали, ведь, послушайте, наши средства массовой информации все время говорили, что мы с Америкой воюем. Ну, скажут и скажут, что, какая разница. У нас высокая школа дипломатии, никогда не переходим на личности, это в нас многие очень ценят, пишет Верунчик. Карибский кризис, итог. Ракеты с Кубы убрали, а про ракеты в Турции кто-то в мире в курсе, пишет Федоров. Какой Карибский кризис, Федоров? Со времен Карибского кризиса Советского Союза уже даже не стало. Вот. Естественно, те точки, условно говоря, да, соприкосновения, которые есть, они сместились на карте. И сместились они в очень невыгодную сторону для нас. Сильно невыгодную. Поэтому, что вспоминать тут Карибский кризис? Мне даже поражаюсь я немножко иногда, когда люди про Карибский кризис начинают вспоминать. Если бы мы сейчас находились в точке Карибского кризиса, это было бы вообще благодать. Прекрасные времена вообще. Карибский кризис. Ребят, Карибский. На Карибах. Вы знаете, где Карибы находятся? Карибский. Это очень далеко. Понимаете? Это не то, чтобы, там, знаете, на Курск отправились в СУ, там, да, у них, конечно, ничего не получилось, но тем не менее. Не Суджу там обсуждали, а там Карибский, Карибы. Где это? Пираты, Карибы, что это? Пираты Карибского моря, что такое, слышали? Джонни Депп там какой-то разукрашенный, Джек Воробей. Очень далеко, очень далеко. Это очень хорошо, потому что очень далеко. И чем дальше, тем лучше. Вот. Это когда прекрасный американский океан перестал быть прекрасным американским океаном для американцев. Вы говорите, нет никакого американского океана. Ну, это вы Трампу скажите. Так это они для этой схемы и бидона старого маразматика поставили. Типа, а что вы хотели? Он же старый, вот и воюет с Россией, мол, не понимает, пишет дело техники. Но суть кризиса ракеты в Турции, пишет Алексей. Ну, конечно, конечно, они нам под бок их поставили. Вот. Это тогда было важно. Сейчас вообще Турция в НАТО. Вон вообще Турция в НАТО, вон, смотрите. Контекст. Когда Трамп говорит о джавелинах и горе, это был не жест раскаяния, а, как всегда, пальцы веером, пишет рука-нога. Это во-первых. А во-вторых, мы, говорит, вам поставляли, вы ничего не смогли сделать. 3 года, говорит, вы что-то делали. Вы, конечно, говорит, герои большие. Он же объяснял Зеленскому, он сидел, объяснял. Вы, говорит, вы очень большие герои, можете гордиться своими солдатами. Но вам надо выходить из этого кризиса, из этого, надо заканчивать этот конфликт. Он же Зеленскому, вот, в овальном кабинете говорил, вот где они поссорились. Он говорит, вы вообще молодцы. Вы можете гордиться своей пехотой всей этой. Вот, но надо выходить из конфликта. Надо выходить. Понимаете? А если одна сторона говорит все вместе, там, по очереди, что надо выходить из конфликта, это о чем говорит? Что они самые большие миролюбивые красавцы, что ли, эти американцы? Нет. Представьте на секунду, что положение было бы другим. И это мы терпели бы поражение на поле боя каждый день. Как это сейчас происходит? С ВСУшниками и всеми наемниками и прочей историей на Украине. Что бы тогда было? Или вот про этот Starlink, который включить, отключить, переключить. А вы никогда не задавались вопросом, а почему у нас нет Starlink, а у нас его нет? Да, ну нет, мы пользуемся, конечно, да, мы знаем эти хитрости и все такое. Но в целом, то есть эта система не работает и не выстроена под нас. Но мы почему-то идем вперед. А у них почему-то Starlink есть, и они почему-то откатываются. Почему вся военная машина, американская, там, европейская, которая работала на это все, откатывается? Вот, прикиньте. Почему, когда их 1,5 миллиарда, ну, я там прям совсем все считаю, они там не только Америкой и Европой, собирали это все, а на 150 миллионов нас в 10 раз меньше. Почему мы им даем отпор? И не просто даем отпор, а мы идем вперед, а они двигаются назад. Почему? У них же леопарды, у них же панцергаубицы, у них же джавелины. Кстати, говорят, джавелин на Украине стали переименовывать в Анастасий. Что случилось-то, я не понимаю, почему? Такое прекрасное имя. Как там дебилы, которые себе набивали эту «святую» в кавычках «джавелину», это как они себя чувствуют. Да что-то непонятного, мы лучшие, мощные и четкие, пишет Нигматуллин. А, да, ну как так может быть, Нигматуллин? Все говорят, что война – это экономика. Ну то есть, если у тебя нет экономического базиса, то ты не сможешь воевать. Ну, ты разоришься, ты просто будешь, ну ты проиграешь, короче говоря. А тут как-то оказалось так вот, знаете... То ли война это не экономика, то ли у России какая-то такая экономика, о которой никто не мог и подозревать. А в чем же заключается суть этой экономики тогда? В чем же ее базис? Как так получилось? Как так вот эти вот какие-то там 1.5%, вдруг остальные там проценты, сколько? 98,5% разбивает. Ну ладно, не 98,5, пускай там у них 30%, 40%, я не знаю, 50%. Как 1.5 разбивают 50? Кто-нибудь может объяснить? Вот натурально выходят же эти все фон дер Ляйенихи и прочие, они же прям впрямую это говорят, типа, чуваки, а вы можете объяснить, что такое происходит? Это Стармер говорил, точно, вот Стармер, он выходит и говорит, я, говорит, не понимаю, это как так, мы огромная экономика, мы вместе совокупно вообще звери просто, почему мы не можем эти 1.5% разбить? Как это так вообще? Что такое, что за бред? И мы тогда с вами рассуждали, то есть они сами нам посчитали 1.5%, вот. И сами поверили в это классно, это очень здорово. Ну, вот объясните, как так? Ну, допустим, они будут не 1.5 миллиарда их, а пускай они тот самый золотой миллиард. Почему золотой миллиард так жидко, простите, ладно, обделался, да, в ситуации в конфликте с Россией? Ну, мы никакое ядерное оружие не применяли. Я, кстати, хочу еще подчеркнуть этот момент. Мы даже не применяли ядерное, так скажем, носитель ядерного оружия в безъядерном исполнении. Ни по каким Европам мы не били, мы ни по каким заводам их не били, вообще ничего не взрывали им. Представляете? То есть мы даже не взрывали им заводы. И чё? Что происходит? Они как будто бы хотят нам проехать по ушам, капитально как-то, да? Они говорят, давайте еще, вот европейцы, например, они, мы повоюем еще, давайте мы повзрываем вам заводы, давайте мы вам реально по заводам хряснем орешником, предупредим за полчаса и разобьем ваши вонючие заводы, стройте их потом десятилетиями, сраные заводы вонючие, Рейнметалл и прочее, ну серьезно, а что за фигня, может так, Мне кажется, американцы это уже сообразили, потому что у них, по крайней мере, не брали в министра обороны трансгендеров, там каких-то еще что-то, каких-то непонятных женщин веселых. Ну вот. Ну, у них, видимо, министр обороны соображает, он такой что-то намекнул. У них сейчас же он из военных, кстати. Он такой: ребят, да я тут посчитал все у меня вот на бумажке, вот я набросал. Слушайте, европейцы больные, они не понимают, что происходит. Они не понимают, что завтра им еще больнее предложит Россия условия, а им еще страшнее придется капитулировать. Сейчас они еще и Прибалтику потеряют, будут базарить. Ой, извините. Это Хексет говорит. Это Хексет говорит, это не я говорю. Он говорит: я тут все посчитал на бумажке, смотрите. Ну, это безумие просто. Дебилы. Европейцы дебилы. Ребят, выходим, отваливаем, выпрыгиваем. Все, выключайте Starlink, что угодно делайте. Делайте вид, что вы ни при чем. Вот, уходите оттуда просто. Это гиблое дело. Гиблое дело. Может так? Справедливости ради, они тоже заводы не взрывали, пишет папа Фуфуфа. Нет, папа Фуфуфа, они пытались бить по нашим заводам очень сильно. Другое дело, где наши заводы находятся? А так, они выдали дальнобойные ракеты. Так, на них работает диверсионная сетка украинская и так далее. Мы по их заводам не работаем. Они по нашим через прокси украинские работают. Конечно, работают. Да что вы рассказываете мне? И по Казани они пытались бить. Что, вы забыли, что ли? И беспилотники, и что хочешь, все заряжали. Все это идет через систему навигации зарубежную вообще-то. Вот эти вот говнобеспилотники никуда не долетят на такое расстояние, если им не дать цель и не вести их. Их ведут. Космическая группировка их ведет. Вот это вот какое-то там всякое. То, что летит далеко-далеко, оно просто так не прилетит. Надо вести. А это и связь, и все остальное, и интернет, и как что хочешь. Все должно работать, как часы. Мы это все знаем. Целеуказания-то от кого они получают? Это президент уж 100 лет назад сказал. Целеуказания от кого они получают? Согласен, пишет папа Фуфуфу. Спасибо большое, папа Фуфуфу. Вы просто забыли. Такое бывает. А НПЗ это что, не заводы, что ли? Били, конечно же, пишет. Конечно, это нефтеперерабатывающий завод НПЗ. Да, бьют по заводам. По тем заводам, по которым могут дотянуться, бьют еще как. А представляете, мы начнем бить по заводам европейским. Сейчас мы им подпалим там парочку. А то они, наши хранилища заполнены на 90%, там, на 99%. Будет теплая зима в Германии. Так давайте разбомбим эти хранилища, и все, и будет холодная зима в Германии. В чем проблема? Ну, а в чем проблема? Они все равно сами сказали, Северный поток-2 не в их интересах восстанавливать. Пошел слух, что американцы за то, чтобы Северный поток восстановить, якобы. Слух, просто через средства массовой информации. Выходит европейская вот эта там Еврокомиссия, или как они, это не в наших интересах. Да, то есть газ не в ваших интересах. Так надо просто взорвать им хранилище газовое, и все. Пусть сидят без газа. Это не в их интересах. Уголь не в их интересах, газ не в их интересах, нефть не в их интересах. В их интересах письку себе на лоб пришить и ходить с ней. Вот в их интересах. Понимаете? Вот поэтому пускай живут в сфере своих интересов. Почему бы и нет? Ну, это не покидает чувство, что все-таки в Европе сплошь фашики и реваншисты, пишет Нигматуллин. Не покидает чувство, что Европа нужна как дымовая завеса для отхода американцев из конфликта. Вот такое ощущение у меня. Это дымовая завеса. То есть Европа сейчас должна максимально шуметь, максимально, чтобы американцы максимально красиво вышли из конфликта и сказали: ребят, ну вы видите, мы вообще не воинственные, и мы, честно говоря, никогда этим и не интересовались. Это всегда был спор между Россией и Европой за Украину. Это вообще не наши дела. И у меня такое ощущение, что Европа так сильно шумит, чтобы ни в коем случае не было видно, как американцы выходят из конфликта. Чтобы мы забыли о том, что американцы сторона конфликта. Вот есть такое ощущение. Может, это неправильное ощущение, а может и правильное. Подумайте тоже над этим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:08, среда, март, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 6. Александр послушал новости и говорит, зачем патриоту Джигурде квартира в Париже, что такое, Никита и так далее. Александр, поймите, все новости о таких людях, они нужны только для одного, чтобы вы не забыли, что они есть. И я вижу, как Джонни уже это комментирует, я вижу, как Нигматуллин уже пишет и так далее. Друзья, еще раз, есть такая, ну, как бы, нехитрая достаточно методика. Просто человек существует, если о нем вы помните, помните его имя, приблизительно помните, как он выглядит. Если вы помните его имя, как он выглядит, еще какой-то факт о нем, то он вообще в вашей голове живет. Если какой-то человек живет во многих головах, это дает ему возможность зарабатывать, если он хочет. Все. Помните об этом. Произнося чье-то имя вслух, да, вы даете шанс этому человеку быть в головах других людей. Поэтому, когда вы произносите чье-то имя где-то, произносите имя тех людей, которые вам нравятся. Чтобы они были в головах других людей. А те, которые вам не нравятся, не произносите вы их. Не произносите, не делайте этого. Не делайте, не множьте их хоть какую славу. Они готовы на любую, чтобы вы понимали. Им все равно. Они готовы на любую славу. Без разницы, это их заработок. Они больше ничего не умеют делать. Ничего. Я вам сразу говорю, вообще. Единственное, чем они зарабатывают, привлекают внимание к себе. Все. Вот. Это свойственно, естественно, людям из медиасферы, потому что вся медиасфера – это привлечение внимания к чему-то, к себе, к проекту какому-то. Ну, короче говоря, зарабатывание денег путем привлечения внимания широкой аудитории. Понятно? Понятно, все. Тот, кого нельзя называть, пишет Шнайдер. Ну, в каком-то смысле. Ну, просто мы не можем с вами... Спасибо. Вот, мы не можем с вами... мыслить категории книжек про Гарри Поттера, потому что если мы это начнем делать, мы превратимся с вами в кого? Правильно. Мы превратимся в так называемую российскую оппозицию внесистемную, которой уже нет, она уехала вся, но тем не менее, которая ничего в жизни своей не читала и делает вид, что читала Гарри Поттера, потому что смотрела фильмы с Гарри Поттером. Мы не должны быть такими людьми, которые ничего не знают, кроме этого фильма. Вот, и так далее. Мы будем мыслить категориями хрипатый или не хрипатый, пишет Нигматуллин. Ну, хотя бы. Но не немногие, в принципе, в Конституционный суд обращаются, думаю. Немногие, в принципе, в Конституционный суд обращаются, думаю, пишет Ника. Ну, дошли, видите, до Конституционного суда. Судится, видимо, давно или что. Но суть-то не в этом. Суть в том, что вас вообще это не должно волновать все. Это абсолютно вас не касающаяся тема, а это никак не влияет на вас, это никак вам ничего не дает. Это только один человек сейчас от этого получает. Вот. Это человек, чье имя звучит в новости. Все остальные ничего от этого не получат. Будете это повторять, будете это рассказывать другим, будете на эту тему общаться, фактически станете, вот знаете, люди ходят по улице, на них объявления. Или люди ходят по улице, на них он там носит майки с разнообразными надписями по типу там «Шанель» на всю майку, вот это вот все. Ну, знаете, брендовый принт, назовем это так. Это все быть ходячей рекламой сразу. Так еще ладно бы, тот человек, который ходит по улице, на нем вот висят какие-то объявления, там, белорусские колбасы там или еще что-то, он же за эти деньги получает, у него зарплата есть хотя бы. Да? Вот. А когда ты бесплатно кого-то рекламируешь, это идеальная вещь для того человека, про которого говорят, и ужасная, катастрофическая проблема, на самом деле, о которой даже никто не задумывается, для того, кто постоянно об этом человеке говорит. Ребята, вы сегодня попробуйте заплатить деньги, много денег, чтобы про вас прочитали новости какие-то. На радиостанциях разнообразных, где угодно. Вы просто тут возьмите и попробуйте кому-то денег заплатить. Вы поймете, что денег будет очень много потрачено, а сказано будет очень мало, и выхлоп будет никакущий. Поняли? А идеальный вариант — это когда ты денег не потратил, а все тебе говорят. Так работает эта технология. И есть люди, которые это умеют делать. Угу. Они на этом зарабатывают. Не помогайте им. Сразу же. Холодное, ледяное презрение и забвение. Сразу. Автоматически. Первое, что в голове должно возникать. Вы скажете мне, зачем ты нам это рассказываешь? А я вам это рассказываю для абсолютно корыстных целей своих. Вот. Не забивайте то место в голове, которое можете занять мной какими-то непонятными людьми. Логичнее мной. Почему? Я вам так скажу. Потому что тогда я заработаю, возможно. А это гораздо лучше, чем когда это заработает какой-то артист. Знаете, сегодня он там за нас, завтра он против нас, послезавтра еще какая-нибудь чушь. К черту его. К черту его. Лучше я буду зарабатывать. Согласитесь? Гудошников вам приятнее гораздо. Всех этих непонятных людей. И, кстати, у меня нет никаких квартир в Париже. У меня даже в Москве нет квартиры, чтобы вы понимали. Я очень приятный человек в целом, понимаете? Идеологически выверенный. Почти. На 99%, да. Есть, конечно, там, даже на солнце бывают пятна, что говорить. Самое интересное, что мы бедные артисты, а после смерти наследство богатое, и начинается дележка, пишет Денис. Ну, про артистов много чего интересного можно сказать. По типу, а что это в политику тащат своих детей политики, говорят артисты. А потом начинают рассказывать, какая у них актерская династия великолепная, как у них каждое новое поколение талантливее предыдущего. Так а что же вы хотите? Так и у политиков так. Понимаете? Талантливый политик, а дети у него еще более талантливые политики. Боже мой, какие потрясающие дети, умнички. Разве нет? Потому что если нет, то и ваши дети плохие актеры на самом деле. Надо уже сказать вам правду. А уж внуки вообще не актеры, если честно. Надоели? Невозможно все эти династии актерские. Не правда ли? Бывает, знаете, так, талантливый режиссер-отец, а все пытаются доказать, что сын еще талантливее. А не получается. Но мы как бы соглашаемся, потому что куда нам деваться, нам все равно альтернатив не дают никаких никогда. Тусовка, че? Ну, давайте перестанем. Давайте так. Каждый, как может, так помогает сам себе и своей семье. Логично? Вот, посмотрите, Дональд Трамп. Разве нет? Везде ходит со своим сыном. Везде, везде, везде. Сын даже что-то Байдену сказал. И правильно делает. Нельзя осуждать одних за то, за что других вы хвалите. Правильно? Ну, это некрасиво, это неправильно. Это раз у людей бизнес-политика, значит, такой у них бизнес. У кого-то бизнес актерство, там, актерство у него. Хорошо, такой бизнес ты выбрал. Кто-то там башмачник. Ладно, башмачник тоже классно. Без ботинок очень трудно будет. Представьте, все-все вот эти вот важные люди, все важные люди, представьте, у них нет ботинок, они все босиком ходят, как Кэш-Паттель. Кто? Неважно, в интернете посмотрите. Ну, кстати, Ефремовы все талантливые, не отнять, пишет Макс. Угу. Да, да. Все. Может, тогда не читать про них новости? Зачем читать такие новости, пишет Лана. А это вы к Фила спросите, зачем он читает эти новости. Привычка, понимаете, все ведь люди. И те, кто делает новости, тоже люди. Понимаете? Все люди. Вот. Увлечение какой-нибудь дамочкой и тоже в Париж скрутите, пишет кот-стример. Эх, кот-стример. Давайте не будем отрицать того факта, что я невероятный красавец вообще сам по себе. И, в принципе, найти себе какую-нибудь дамочку, которая бы меня, как говорится, свинтила в Париж, не составляла проблемы никогда. Проблема заключается в том, что у меня есть определенные взгляды на жизнь, и они диссонируют с таким поведением, о котором вы описали. Вот. Очень глупо, но мне присуще, вот это очень странная вещь, мне очень нравится, когда я все делаю сам. Серьезно. Вы сейчас начнете шутить по этому поводу. Ну, правда, мне нравится, что никто мне не может сказать, что там, это не твое, там, ты там что-то. Мне нравится, что это. Никто не может мне предъявить никаких претензий вообще. Все, что у меня есть, это все мое. Ага. То, так это. Вот, мне пишут, так у тебя ничего нет, но зато все мое. Это любому мужику нравится, пишет Макс. Но, как показывает практика, есть те, кто, так сказать, не очень хотят на пупе это все тащить и находят более такие, так сказать, удобные варианты, я бы так сказал. Увидеть бы, как будет блистать в эфире ваш внук, пишет Гномб. О, Гномб, я думаю, что вы насладитесь этим обязательно. Рано или поздно. Потому что вот я так смотрю. Ну и в целом у меня такое мнение, что, конечно, мои дети умнее меня. Понимаете, да? Вот, поэтому, конечно, внуки, да вы что, даже не сомневайтесь. Дай бог, пишет Андрей. Нет, честно говоря, так себе профессия. Я все-таки смотрю на журналистику и тех людей, которые в ней застревают, в этой журналистике. Я думаю, это неправильно. Все-таки это должно быть первым шагом к политике. Другое дело, что журналист, переходящий в политику, зачастую именно, как получается, политик популистского толка. Но в этом нет ничего плохого, кто-то должен быть популистом, в конечном счете. Потому что популисты, по крайней мере, могут каким-то образом донести мысли до людей. Понимаете, да? Потому что может быть очень талантливый управленец, который, ну, никак не может доносить мысли до людей, до широкой публики. Вообще, умение донести идею, которая у тебя есть, до широкой публики, это вообще-то, ну, навык. Поэтому из журналистов могут получаться неплохие политики-популисты, я так полагаю, в принципе. Вот. Всякие Черчилли. Всякие Черчилли непонятные. Вот. Главное, чтобы главред сейчас не слушал передачу, пишет Василий. Почему? Все это знают. Все знают про политику. Почему? Все это прекрасно понимают. Так, уважение, всяческих удач, искренне. Уверен, однажды пресс-секретарь будущего президента, пишет Нигматуллин. Ой, Нигматуллин, расскажу вам одну историю, связанную с... Короче говоря, совещание на работе у моего отца. Отец работал. Вот. Он заместитель главного врача, и другие заместители тоже сидят. Значит, главный врач уехал в отпуск. Просто рассказываю историю. Вот. Одна из заместительниц главного врача в разговоре говорит, вот главврач уехал в отпуск туда-сюда, и, представляете, с ним уехал его водитель. А он взял водителя, ну, за свой счет, не то, что там контора оплачивает, да, а за свой счет, ну, просто вот водителю сам, чтобы водитель его возил. И, значит, говорит, вот водитель с ним уехал туда-сюда. И вдруг, говорит, ну, это отец мне рассказывает, звучит такая фраза. Как же хорошо, наверное, это говорит зам главного врача, другой. Другая, я бы даже подчеркнул. Как же хорошо, наверное, быть водителем главного врача. Отец говорит, я рассмеялся. Меня, говорит, поворачивается, говорит, а что вы смеетесь? А что смеетесь? Коллега, а почему вы смеетесь? И потом, говорит, другая, говорит, заместительница тоже. Она говорит, наверное, лучше быть главным врачом, а не водителем главного врача. Ну и как бы вот такая история. Понимаете? Так же вы мне сейчас это... Надеюсь, будете следующим пресс-секретарем президента. Давайте будем надеяться, что я буду следующим президентом, а не пресс-секретарем. Ну, на худой конец, конечно, можно и так. Можно и так. Вот. Ну ладно, я шучу, я шучу. Глашатай, мне говорят. Глашатай. Знаете, на самом деле, какая сложная работа у пресс-секретаря президента? То есть большая ответственность, лишних слов говорить нельзя, ненужных. Свое мнение всегда должно быть как бы очень четко обозначено, да? Потому что могут принять это за слова не тебя лично, а другого человека. У тебя большая ответственность, на тебе большое, к тебе большое внимание, при этом у тебя очень серьезные рамки. Это очень тяжело. На самом деле, если задуматься. Вот. Да, это большие возможности. Да, я согласен, это очень серьезно. Но это и тяжело одновременно. Вот. Куда приятнее быть никому ничем не обязанным свободным художником. Вы никогда не думали об этом? Ну, вот абсолютно. Не надо носить там, если тебе не нравится, правда, костюм. Если тебе нравится, можешь носить костюм. Хочешь, пошел на работу, хочешь, не пошел на работу. Это же приятно, это же весело. Вот. А здесь, когда мы говорим о протоколе, когда мы говорим о вещах государственных, ну, вы представляете, насколько нужно на самом деле быть дисциплинированным человеком. Внутренне. И не только внутренне. А? Разве нет? Быть президентом – сомнительное удовольствие, как мне кажется, пишет Кунжут. С одной стороны, да, ты сам себе не принадлежишь. С другой стороны, ты президент. Ты президент. Ты первое лицо в государстве. Ну, и особенно если это государство такое, как Россия или Соединенные Штаты Америки, да? Это очень серьезно. Это очень серьезно. Слушайте, посмотрите, даже Зеленский, став когда-то президентом Украины и уже потеряв этот статус, потому что, собственно, выборов у него не было никаких, вот, смотрите, как он. Он купается в этом, если честно. Но, опять же, вот он как раз политик популистского толка, да? То есть он может какие-то вещи отыгрывать, он может какие-то вещи изображать. Он недостаточно умен для того, чтобы быть реальным лидером государства, но он достаточно хорошо может отыгрывать то, что ему сказано отыграть. Главный момент, на котором может произойти как бы проблема, когда ему может показаться, что он не просто актер, а нечто большее. Вот тогда могут уже начать возникать проблемы с этим человеком. А так, очень удобный для создания нужного режима в нужной какой-то там колонии, да, человек. Нужный режим в нужной колонии создать при помощи такого человека – это идеальная вещь. Идеальная вещь. То есть такой рукотворный, маленький, удобный диктатор, который будет делать так, как надо, и без проблем. Да-да, как в том анекдоте про самозанятых. Захотел, пошел на работу, не захотел, тоже пошел на работу, пишет Дмитрий. Заигрался тут актер на днях, пишет Дмитрий. Может, заигрался, а может быть, нет. Может быть, просто он играл как положено. Ну, нужную партию он отыгрывает сейчас. Я же говорю, посмотрите, американцам надо выйти из гиблого для них конфликта, в котором они окажутся проигравшими вместе со всеми. И проиграют они России. Ха-ха-ха. Весь коллективный Запад, представляете? Что если они разыгрывают эту историю только лишь для того, чтобы создать дымовую завесу для отхода? Может быть такое? Ну вот рассмотрите этот вариант. Дымовая завеса для отхода американцев из конфликта, чтобы не говорить, что они капитулировали на поле боя, что они сдались России, что Россия их разбила. Отойти надо, надо отойти. Вот те скандалы, вот те... Я просто версию сегодня, вот это моя версия сегодня для обсуждения с вами, пожалуйста. Ну вот, такая версия. Дымовая завеса. Активность европейская, активность всех остальных для того, чтобы каким-то образом изобразить, что американцы не проиграли на поле боя русским. Хотя это так. На данный момент, во всяком случае, так. А? Да, быть пресс-секретарем президента сложно. Это во скольких вещах нужно быть, в кавычках, не в курсе, я бы, наверное, не смог, пишет Риборез. Риборез, очень легко, давайте так, сейчас будет выглядеть так, как будто бы я очень сильно хочу похвалить Дмитрия Пескова, да, пресс-секретаря президента. Да пусть оно так и выглядит, самое главное, Риборез. Но просто когда вы критикуете, условно говоря, да, там, ну, как бы шутку какую-то и так далее. Ну, шутки шутками, но другое дело, что вам, ну, реально надо все время работать. И у вас, да, такая сложная работа. Какие-то моменты вам нужно политически обойти, на каких-то акцентировать внимание людей. Что-то вам нужно не знать, на что-то нужно закрыть глаза, где-то нужно оправдаться. Это тяжело, на самом деле, ну, представьте себе. Это я могу сделать. Вы мне говорите, а почему у нас в стране? А я вам говорю, а фиг его знает, не знаю. Я вообще ведущий на радио. Не знаю. И вы такие, ну и правда, откуда может он знать? Потому что он летучий на радио же. Вот. При этом через секунду я могу говорить, я все знаю, слушайте меня внимательно, я все знаю, вы что, не знаете? Витки, ну он правда знает, он же ведущий на радио. С пресс-секретарем такая история не играет, не получается. Там нельзя просто сказать, вообще ни в курсе, ничего не знаю, ничего не слышал, не понимаю, шутка. Не знаю, почему государство так действует. В смысле, ты же сам государство, все. Все, ответственность постоянная. При этом надо уметь говорить медленным, расслабленным голосом, пишет Макс. Да, иногда это не очень просто, согласитесь. Какие-то нападения извне, ракетные атаки, мятежи. А тебе нужно быть спокойным и говорить, ну, сейчас разберемся, все нормально. Тоже попробуйте. Ну, попробуйте в каждый момент, когда вы возле клавиатуры спорите с каким-нибудь, ну, там, я не знаю, комментарием, там вам написали, ты дурак или плохо выглядишь. Вот. Выглядишь старше, чем на самом деле. Чё так растолстел? Попробуйте в этот момент так вот выдохнуть спокойно и там как-то конструктивно написать. Да, немножечко набрал вес, поскольку тот. Объясните человеку, да. Попробуйте не написать сразу «пошёл!» Вот это вот. Попробуйте. Или напишут, например, «чушь!» Да, Нигматуллин смешно, да, «чушь!» С мягким знаком и вот это вот через «ща». Вот. Полностью поддерживаю. Скандал, запланированный театр для отката назад. Других вариантов у США нет без потери лица. А тут Зелебоба нахамил, а ему в ответ США выход из конфликта. Да, вот представляете, что если Зелебоба вообще исполнил прямо как американцы и хотели? Они говорят, так, чувак, заходишь, начинаешь нам хамить прямо в овальном кабинете. Чтобы у нас не было потом проблем, почему мы вышли из конфликта. Он такой, вообще сделаю как надо. И прям ему говорят, сегодня у нас очень хорошие договоренности. Он, ты, рыжий, пошел в жопу. Вот так. Подожди, надо договориться. А это кто? Кто сидит рядом с тобой? Ты тоже пошел в жопу. Все-таки, боже, представляете, с кем приходится иметь дело? Мы сворачиваемся. Дей 34 в Москве, ну, 35 уже почти, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Очень жаль, что у вас ничего нет, пишет 36, ну, надо быть честным, ну, есть, ну, просто, как вы сказать, Да никак вам не буду говорить. Короче, есть, не переживайте. Не в том смысле, ну, просто я не покупаю квартир в Париже, там вот это вот, нет такого у меня свойства и желания такого нет, и я не совсем понимаю, зачем они нужны, квартиры в Париже. Я воистину не понимаю такие активы, как квартиры в Париже, мне они не ясны, поэтому это не мой выбор, так скажем, да? «Честь и совесть», пишет Александр. Да не, ну человек про материальное благо ясно говорит вот по поводу чести и совести, не то какие-то рассуждения. «Насаждение жестокости в отношении собак разрушает основное дружелюбие», пишет 42-й. Это вообще в связи с чем? Вот. Насаждение жестокости собак, дружелюбие. Ну, с собаками все понятно, у нас мы уже вчера эту тему затрагивали. Собаки это важно, собаки это друзья человека, но жизнь собаки не может быть выше жизни человека. Вот с чего стоит начать и закончить сразу же. Поэтому безопасность должна быть обеспечена, если у вас собака опасная. Для этого нужно надевать намордник на собаку, рассказывать всем, что она дружелюбная и прекрасная, нельзя, потому что это невероятно опасно по отношению к детям. Собак бездомных надо собирать в приюты, приюты должны работать, вот, это нужно организовать. Кстати, об этом вчера сказал господин Володин. Прекрасно. Это значит, на очень высоком уровне тема обсуждается, и будут сделаны соответствующие, ну, приняты соответствующие решения. Я надеюсь, это было бы хорошо. Все. Правильно, собак отстреливать, пишет Жорик. Ну, я не сказал, что собак отстреливать, я сказал, что... Ну, вы сами слышали, что я сказал, что два раза буду повторять, зачем. Корова умнее собаки, пишет Андрон, но тем не менее мы ее едим, да, вот обратите внимание. Сейчас тут скажут, так мы и собак, я спокойно. Нет, мне говорят, что нет, что значит нет? Нет, еще и запятая после нет, что? Не надо собак в приюты, пишет Трапопа, а куда их девать? Некуда девать тогда придется в приюты. Какие еще варианты? Корова просто никуда не влезает, пишет XMR. Давайте коров отстреливать. Только их и отстреливают. Ну, их не отстреливают, их забивают. Если кто видел, как устроена бойня. Такая штучка, так сказать. Не для слабонервных. Так интересно получается, что людям не говори, они все равно слышат то, что хотят слышать, пишет Финист. Да. Да. Это самое интересное, что удалось выяснить за годы работы на радио. Причем это не влияет, на это не влияет уровень образованности человека, который слушает. То есть это может быть крайне образованный человек, но он все равно слушает как-то сам по себе. Ну, он слышит то, что хочет слышать, условно говоря. Не то, что даже хочет, а что-то слышит. Он что-то слышит. Ты что-то говоришь, он что-то слышит. Ты что-то имеешь в виду, он что-то имеет в виду. Но обычно эти вещи не совпадают. Это очень интересно, кстати, как это все устроено. Как вообще вот этот малоэффективный метод передачи информации под названием язык, вот, как он позволяет человечеству коммуницировать на протяжении такого долгого времени. Но, с другой стороны, мы сами видим, как он позволяет коммуницировать. Очень плохо он позволяет коммуницировать. То есть мы, конечно, лучше, чем звери, в том смысле, что мы социализированы, мы строим дома, еще что-то. Но посмотрите, как мы не можем друг с другом договориться. Да? Сколько существуем, столько и не можем договориться. И когда просвета нет и не будет, судя по всему. Так... Не надо отстреливать, надо потихоньку усыплять с обезболивающим, пишет Макс. Понимаете, в чем дело, Макс и все остальные? Кто говорит про отстрел, там, обезболивание, усыплять и так далее? Собственно, ваш вот этот заявление такие радикальные, они заставляют некоторых особо любящих там, животных, людей восставать против вас, там, очень сильно тоже кричать, что лучше бы вас застрелили, усыпили, и все в таком духе, да? Если мы хотим просто поорать все вместе друг на друга, прикольная тема, знаю ее, вот, но посмотрите, типичный пример страны, в которой все орут друг на друга, и они просто, все так же вместе умирают в каком-то невероятном количестве, это Украина, вот, вы можете посмотреть любые дебаты на Украине, они вот так выглядят, все орут, что-то орут, не надо, к черту это все, не надо так делать, вот, мы хотим решить проблему. Ее можно очень легко, ну, относительно легко решить, да, с точки зрения того, как это организовать, это, наверное, как всегда сложно, организовать что-либо сложно, да, но с точки зрения того, как бы продумать план организации, да, это пожалуйста, это вот, все ясно, большая собака, намордничек наденьте, будьте добры, пожалуйста, все, кто владеет собаками, собаки по улице бездомные бегать не должны, их надо собрать и убрать с улицы. Наиболее гуманный вариант, так скажем, добрый вариант, вот, это приюты. В приютах с собачками могут люди гулять, могут привозить им еду, и много чего еще можно делать, пожалуйста. Вот, можно забирать оттуда этих собачек, можно на попечение их брать, можно, ну, все, что хочешь, пожалуйста. Есть такие приюты, вот у нас здесь есть, значит, и в других городах должны появиться. Все ясно, прекрасно. Людей, которые вышвыривают своих собак на улицу, потому что им так захотелось, и эти собаки из домашних превращаются в диких, да, этих людей нужно очень строго наказывать. Для того, чтобы понять, кто вышвырнул свою собаку на улицу, нужно собак чипировать, чтобы понять, что это именно та собака, да, чтобы не было ощущения, что эта собака просто, а что, наша собака, а она умерла, мы ее там закопали. Нет, вот оп, чья собачка, ага. Здравствуйте, а вот ваша собачка потерялась. Как так? Ой, да, потерялась там, да. Ну, дальше уже как-то можно разбираться в этом вопросе. То есть должен быть учет очень жесткий. Каждый раз, когда кто-то где-то выступает против этого учета, нужно понять и спросить, а почему вы выступаете против этого? Ну, почему? Что в этом плохого? Правда? Вот и все. Кто же на большую собаку намордник наденет? Она же руку откусит. Ну да, очень смешно, все классно. Но я когда вижу новость о том, что собаки съели лицо ребенку, вот, у меня как бы всякое желание шутить отпадает вообще напрочь. Можем пошутить на эту тему, но я не хочу. Ну, мне бесконечно жалко детей, которым собаки съели лицо. Ничего не могу с собой поделать. И я считаю, что такую собаку, в общем-то, надо пристрелить. На самом деле. Ну, скорее всего, таких собак и усыпляют, которые уже атаковали, да, человека. Но я хочу сказать, что цепь событий, которая к этому привела, да, это цепь безалаберного отношения к тому, как мы организовали вообще быт людей и животных, да, совместный в городе. И нам надо сделать так, чтобы это было нормально организовано. Чтобы стаи волков домашних, бывших домашних, они не бегали по городам и не жрали людей. Все. Элементарная штука. Ну. При этом любим ли мы собак? Очень. Нам очень нравятся собаки. Когда они сытые, добрые и ухоженные. Любим ли мы людей? Да, когда они хорошо относятся к животным, которых, за которых они несут ответственность. Любим ли мы детей? Да, дети – это наше будущее, мы очень любим и беспокоимся за них все, чтобы у них все было хорошо. Но нам надо организовать так наш быт, чтобы собаки не жрали детей. Все понятно? Или что-то здесь непонятно? А для этого надо сделать какие-то меры предосторожности. Надо их соблюдать. Сел в машину, да, пристегнулся ремнем. Ну, положено так. Ну, положено так. Как так получилось, что люди стали пристегиваться ремнем? Нет, есть некоторые, которые не пристегиваются. Ну, как так получилось? Штрафы. Вот у тебя есть собака, вот она без намордника. Штраф. 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 Ну, в какой-то момент человек в любом случае на нее наденет намордник. Без обид. И это должно быть для всех, чтобы никому не было обидно. А почему у него собака такая, а у меня сякая? Ну, это для всех, это для всех. Это такое общее правило. Что поделать? Что поделать? Ничего не поделаешь. Значит ли, что это мы не любим собак? Нет. Это не значит, что мы не любим собак. Сам факт того, что мы собаку завели, и мы за ней ухаживаем, мы с ней дружим, мы с ней гуляем, значит, что мы ее очень сильно любим. Но мы при этом заботимся о том, чтобы все остальные были в безопасности. Понимаете, да, вот о чем я говорю. Причем именно штраф, а не откуп, пишет Алексей. А кто будет эти штрафы выписывать, пишет Юрий Константинов. Знаете, бывают такие вот люди, ходят по улицам в форме, вот, называют полицейские. Вот они пускай выписывают штрафы. Организация штрафов – это дело такое, понимаете, вот организовали же как-то выписывание штрафов на автомобиле в автоматическом режиме через камеры. Пожалуйста. Пожалуйста. Это уже технический момент. Мы говорим не о техническом моменте, да? Выход прост. Населенный пункт, не место для собак, выше 40 сантиметров холки. Особое разрешение для служебных собак, пишет Валерий. Вариант. Но что вы будете делать с теми собаками, которые уже живут в населенных пунктах, выше 40 сантиметров там и так далее, да? На них норма закона это не сможет распространяться, потому что, а что, людям уезжать или собаку отдавать кому-то? Никто никогда никуда не уедет из-за этого и собаку не отдаст. Поэтому, видимо, это не может быть первым шагом в этом вопросе. Либо там должна быть очень серьезная отсрочка, типа 20 лет. Чтобы все собачки, ну, которые живут со своими хозяевами, они свой век дожили спокойно. Вот. А следующую уже собачку тогда брать такую, которая поменьше. Со штрафами согласен. Уже не первый десяток лет мечтаю, когда начну штрафовать курильщиков в общественных местах. Но если ты куришь, это твой выбор. Но почему он должен влиять на других, пишет Дмитрий. Да-да, Дмитрий, да. В свое время была политика стерилизации бездомных собак, но, видимо, она не работает, пишет Стас Локо. Многие люди страдают душевной болезнью под названием синдром Понтия Пилата. Это когда любовь к собаке трансформируется в стойкую неприязнь к окружающему миру, пишет сердитый кролик. Серьезно, есть такая болезнь Понтия Пилата? Кто бы знал. То есть громко включать музыку ночью – это норм, а собака тихо бегает – это нельзя. Что-то напоминает законы против негров 50-х годов, пишет Трампам-пам. Трампам-пам, мне кажется, вы странный человек. По типу как, я говорю, нельзя торговать наркотиками, наркотики это плохо. И вы выходите и говорите, то есть стрелять в людей из автомата это хорошо, а наркотики это плохо. Никто не говорил, что стрелять в людей из автомата это хорошо. Ваше противопоставление, введенное вами в вашем же сообщении, говорит лишь о том, что вы пытаетесь нас сбить с толку. Включать громко музыку ночью очень плохо. Те, кто это делают, плохие люди. Их надо наказывать. Нам нужны нормальные штрафы за нарушение тишины, а не то, что есть сейчас. У нас сейчас какие штрафы за нарушение тишины? Кто-то может сказать? А никаких. Поэтому борзеют. Просто не открывают дверь полиции, которая приезжает, и все. И полиция там стоит, что-то уговаривает возле двери их. И все. а они музыку слушают. Не так ли? Но это не значит, что собаку большую, бойцовскую, можно выгуливать без намордника, потому что кто-то включает музыку, и он ведет себя как урод в общественном месте, этот человек. Понимаете? Одно неправильное поведение не оправдывает другое неправильное поведение. Это просто неправильное поведение разных людей и в разных сферах. Понятно, да? Вот. Соседи не уродуют лица детей и не откусывают им конечности, пишет Нигматуллин. Ну, когда спать не дают всем, это тоже плохо, Нигматуллин. Поэтому я считаю, что вы зря сразу как бы пытаетесь в аргументации в своей вот с этим нашим слушателем Трампом-пам, который вот, идти по этому пути. Кто хуже? Тот, кто музыку включает, или те, у кого собаки и детей едят? Все хуже. Все хуже. Это все люди, которые не уважают, так скажем, безопасность и комфорт окружающих. Угу. Ну, вот как-то так. И тем, и другим надо, ну, надо их попросить так не делать. Если они понимают это, то очень, очень здорово. Но есть натурально люди, которые не понимают. И они, ну, не то что настырные, они прям вот упертые. Нет, я буду вот так. Хорошо, тогда за это придется отдельно платить очень много. Типа, я не буду пристегиваться в машине. Пожалуйста, не пристегивайся, но за это ты будешь очень много платить штрафов. Если у тебя есть так много денег лишних, то будь добр, пожалуйста, можешь ездить как хочешь. Но это очень дорого, это очень дорого. Вот так же и здесь. Я буду слушать музыку после там 10 или там 11, не знаю, смотря какой закон где. Да-да, хорошо, но это будет очень дорого. И не то, что полиция постоит, постучит. А подъехала, замерили шум, отошли, ушли, все. Потом штраф просто пришел. Ну, представляете, если бы за плохо, там, играющую музыку, громко играющую музыку, был бы штраф 5000. Ну, в неположенное время, просто 5000 рублей. Вы скажете, ну, а вдруг это какие-то квартиранты? Да, прекрасно. Владельцу недвижимости за его квартирантов приходит 5000 рублей штраф за прослушивание громкой музыки. Насколько быстро владелец недвижимости разберется с этим вопросом, с квартирантами, их колонками и желанием слушать музыку? Ну, примерно в эту же секунду. Попробуйте сейчас с владельцем недвижимости переговорить насчет его квартирантов, которые себя неправильно ведут. Попробуйте. Не всегда вы встретите... как сказать, не всегда благорасположены будут к вам эти люди, мягко говоря. 5000 мало, пишет Дмитрий. Начнем с малого. Этого нет. Сейчас этого нет. Какие штрафы за шум сейчас? Вот скажите мне. Никаких. Так же и с собаками. Ну, вот ходят люди, без намордников их водят, пожалуйста. Выкидывают на улицу, те в стае сбиваются. Где штрафы? Где наказание? Нигде. Ну, где-то там что-то принимали какие-то законы, я слышал. 1500 вроде за шум, пишет XMR. Продажные полицейские, пишет Трампам-пам. Нет, не продажные, я видел, как они работают. Пришел, постучал, им говорят, уходите. А они по закону войти не могут в эту квартиру. Это недостаточное основание. Понимаете? Там никого не убивают, ничего такого нет. Все. Ну, музыка. Сделайте тише музыку. Хорошо, сделал потише музыку. Полиция вышла, включил погромче. Весь разговор. Вообще весь разговор. Или просто к двери не подходит. А должно быть так. Владелец помещения. Есть? Есть. Шум? Есть? Есть. Замерили? Есть. Владелец помещения штраф. Бах. И пришел. Не увидел владелец помещения этот штраф. Его проблема. Еще, 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 еще. Потом открыл, ах, что-то я из страны выехать не могу, то-то не могу, кредит не могу оформить. Что ж такое-то? Ой, а я, оказывается, слишком громко музыку слушал. Или мои квартиранты. Ой, а что же я за этим не следил? Да? Вот и все, и все. Очень быстро это решается, на самом деле. Я за вас буду голосовать, пишет Вова Адидас. А то. Люди не могут нормально дома отдыхать, не могут нормально по детским площадкам гулять. Вот. Почему? Ну, потому что есть особенные люди, у которых красивые большие собаки, которые могут сожрать твоего ребенка. Раз. у которых очень-очень много денег на то, чтобы купить прекрасную акустику и вот слушать музыку, смотреть кино в ночи. Им никуда не надо торопиться, у них вообще все схвачено. Вот. Но это, понимаете, скажу про многоквартирные дома. Ведь это, как бы это странно ни звучало, это же общежитие. Это же такая скучкованность людей, которая должна называться все-таки общежитием. В широком смысле этого слова. Да, я понимаю, у каждого есть свой блок под названием квартира. Да, но это общежитие все равно. Это общие коридоры, да, это общие коммуникации. Это много что общего, это общежитие. А в общежитии жить так, как будто бы ты в поле один, ну нельзя. Нельзя. А для того, чтобы это не вызывало бойню между людьми агрессивную, должны быть очень жесткие и четкие правила, по которым осуществляется общежитие, совместное проживание людей разнообразных, разнообразного возраста, дохода, культуры, там, чего угодно, религии. Должны быть четкие и понятные правила. Эти правила называются законы. И за нарушение этих законов должны быть четкие, понятно прописанные наказания. Все, все элементарно. Я бы дал Нобелевку тому, кто бы смог придумать устройство для шумоподавления в квартиру, пишет Павел. Есть там попытки на определенных там платформах было создание этого всего. Это очень сложно. Это очень сложно. Да так и есть, общежитие, и особенно бестолковые, живущие в нем. Пытка для других, пишет Макс. Конечно, конечно. Потому что некоторые, проживая в общежитии, не понимают, что они проживают в общежитии. Им кажется, что квартира, вот у них квартира, она как бы отдельная, она сферический конь в вакууме, она существует отдельно ото всех. Это не так. Там 15 сантиметров расстояние в этой стене. Сквозь нее при желании можно пробиться, понимаете? С хорошей кувалдой сквозь эту стену можно просто пройти. Такая есть хитрость. Кстати, применяется и во время штурмов. Вот, сквозь стены идти. Не обходить здание, а сквозь стены идти. Вот сквозь стены можно ходить эти, чтобы вы понимали. Это общежитие. А в общежитии должно быть расписание, как бы кому это вот нравилось или не нравилось. Если вдруг у тебя какое-то такое расписание, которое, ну, совершенно не совпадает с этим общежитием, придется тебе идти на какие-то, ну, изменения там, либо своего графика, либо там менять подходы. Какие-то там, к работе, к чему угодно. Ну вот тебе придется меняться, а не всем остальным. Потому что более-менее понятно, во сколько все это общежитие ложится спать и во сколько оно встает и идет на работу. Понимаете? Отводит детей в детский сад по дороге, отбиваясь от собак без намордников. Вот это все. И идет на работу, работает. Потом возвращается. Потом до какого-то времени отдыхает. А потом спит. Полный отдых все идет. Спит. Понимаете? У меня маленький вопрос к тем, кто определяет у нас тарифную сетку по электричеству. Реально надо сделать так, чтобы электричество было дешевле именно ночью, чтобы все стирали ночью? Когда многоэтажное общежитие на непонятное количество квартир, все одновременно начинают стирать ночью, просто чтобы сэкономить там эти 10 рублей за ночь. Ну реально, ради экономии в 10 рублей шарашат у всех стиралки. И посудомоечные машины. У меня вопрос. Нам правда такая нужна тарифная сетка? Правда? Она прям выгодная очень нам всем. Я понимаю, что ночью разгружаются электросети, и как бы поэтому дешевле. Я понимаю. Но вы понимаете, что из-за этого вот это вот... Да? Правда же у нас не по лицензии устанавливают эти стиральные машины все. Не приходит специалист. Да? У нас каждый как хочет, так и ставит, плюс-минус, плюс-минус, не правда ли? Может быть, нам и об этом подумать? Ты перфоратор по выходным пропустил, пишет Геннадий. Ну, перфоратор и перфоратор, это понятно, это есть время, когда можно делать ремонт, делайте ремонт. Там. Я говорю о каких-то вещах, о которых, в общем-то, не особо говорят, хотя, по логике, их можно исправить довольно быстро. Есть тройной тариф вроде, утром дешевле, пишет Владислав. Не ту страну назвали... Ну, я знаю, Андрей, эту шутку.
И главное, все когда-то умрут. Нельзя бороться с неизбежным, истребляя собак. Пусть с коррупцией и ростом цен борются, пишет Трампам-пам. Надо бороться с ростом цен, надо бороться с коррупцией и надо бороться с безалаберными хозяевами, которые не могут понять одну вещь, что собака может загрызть человека, и ни в коем случае нельзя этого допускать. Собака – это ответственность человека за эту собаку. Человек ответственен, хозяин отвечает за это. Вот что нужно делать. А так я с вами согласен. Вот просто вы трам-пам-пам, он же, видимо, такой как бы хитрый человек, вы все время пытаетесь противопоставить одно неправильное действие другому неправильному действию. Или вы пытаетесь противопоставить и сказать, что не тем занимаетесь, надо вот этим заниматься. Так этим надо заниматься, и тем надо заниматься. Все эти вопросы проблемные надо решать. Но это не значит, что если мы одни вопросы не будем решать, то другие будут автоматически решаться. Это все чушь, это мы прекрасно понимаем, что это обманка. Ну, то есть вы пытаетесь логически нас зачем-то запутать, но у вас это не получится, сразу говорю. А может, сначала лицензию на собаку надо получать, пишет Александр. Возможно, возможно. Да купи и построй себе дом, и все, нафиг все эти проблемы с соседями и стиралками, пишет Ларек-Марек. Да это все понятно, Ларек-Марек, построить дом и все, это вы правильно говорите. Но мы же говорим о том, что общество должно как бы выстраивать определенные отношения в рамках того соседства, которое есть. И выстраивать это можно только на основании законов и наказания за отступление от этих законов. Других способов выстраивания этой коммуникации нет, они все незаконные дальше. И ведут в пропасть нас. Вот о чем я говорю. Понимаете? То, что каждый из нас может просто уехать из Москвы, конечно, конечно. Каждый из нас может уехать из Москвы, там, можно воткнуть в уши беруши, можно просто попить магний, там, да, вот это все. Я весь этот набор доводов понимаю. Я говорю о том, что нам есть над чем работать в плане взаимодействия между собой. Нашему обществу, нам всем в России, есть где друг друга услышать и что сделать лучше. Действительно. И причем это не требует каких-то колоссального какого-то напряжения, больших затрат эмоциональных или финансовых. Нет, нет, не требует. Это требует общественного договора и исполнения этого общественного договора в определенных очень простых вещах. Очень простых вещах. Понимаете? Таких же простых, как когда сел в машину, надо пристегнуться. 500 рублей штрафа исправили эту ситуацию практически моментально и практически на 100%. Да, есть отклонения. Да, отклонения будут всегда. Исключения будут всегда. Но всего лишь навсего штраф 500 рублей в свое время заставил 99,9% людей пристегиваться в автомобиле. Моментально, представляете? Ну это же фантастика, это потрясающий результат. Почему его нельзя применять в других сферах? Можно. И будет работать. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.